Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, если позволите, мы продолжим сегодня вопросы, которые поступили от наших радиослушателей. Вот такой вопрос по поводу неофитов. Надо сказать, что уже не в первый раз я слышу вот от людей такие вот мнение, что их неофитство вот как бы им мешает. Только и слышу, вы неофиты такие восторженные, все вам кажется в церкви белым и пушистым, все люди добрыми, вот не надо иллюзий. Я уже 10 лет как считаюсь неофитом, мне нравится в церкви, а все наши кажутся милыми и добрыми, но я по-прежнему вызываю скептические ухмылочки дедов от православия. Обычно это люди среднего возраста, с высшим образованием, из каких-нибудь молодежных объединений или умники с курятника, так называют форум протодиакона Андрея Кураева, которые могут одним взглядом опустить тебя ниже плинтуса и перестать с тобой разговаривать, как только узнают, что тебе неведомо, что такое секулярный. Когда они снисходят до общения со мной, я чувствую, что я переместился на более чем 2000 лет назад в синагогу. Как вы считаете, батюшка, умные деды и глупые новобранцы, есть такая проблема? Неофит.
Но неофитство – это же совершенно конкретный термин. Тут немножко, мне показалось, задет вопрос-то другой. Неофит или там умудренный человек, это же не мудрость, когда человек, допустим, косо смотрит на церковь или там на соседний приход и критикует там приходскую жизнь или там какие-то потуги соседей там или своего настоятеля, там своего духовника, там или мирян соседей в приходе, потуги их оживить духовную жизнь, как-то, да, к чему-то призвать и рассматривать это как что-то нечто плохое. Вот это как раз не мудрость. Вот мудрость же другое понятие. Вот мы должны все-таки по-христиански оценивать, да, и понятия тоже. Да, неофит есть такое понятие. Кто такой неофит? Действительно, новобранец. Вот. Но человек, который, допустим, неофит, это человек, это, кстати, надо сказать, неофит, это не церковное понятие. Вот давайте тоже возьмем на вооружение, что это светское понимание такое, и понятие, и понимание состояния человека, который только-только пришел к чему-то. Но какие признаки у этого периода неофитства? Наверное, период познания. И если посмотреть, хорошо ли это период познания, наверное, это замечательный период познания, да ведь? Когда человек познает Христа. Допустим, оглашенный человек, да? Он неофит или не неофит? С светской точки зрения, да, неофит. А вот он прошел оглашение, да? Пускай самое-самое строгое там, пускай, ну, такого нет в жизни, но, допустим, 5 лет оглашался, как в древности. Он неофит еще, он только покрестился. Ну да, он неофит. Он много чего не знает, много чего не знает. Вот он начал жить вместе с христианами. Он познает еще себя, он узнает еще, что у него, оказывается, страсти, есть грехи, он с ними борется. Это неофит? Тоже неофит. Он тоже, получается, в процессе, так скажем, обучения и опытов. И вот так вот посмотреть, оказывается, что с хорошей точки зрения мы все неофиты и должны ими быть. А человек, которому, допустим, там средний возраст, там, да, там 30 с небольшим лет, там около 40, и он с полуопущенными глазами смотрит на церковь, там пренебрежительно, это не мудрость. Это не мудрость, это человек, который почему-то как-то не по-хорошему постарел, который не хочет учиться. Это не мудрость. Вот не надо так путать. Поэтому, если мы с вами, придя ко Христу и придя в церковь, сохраним вот это желание учиться, желание видеть в ближних людях все-таки хороших людей, наверное, это будет правильно. И не надо так настраиваться, мне кажется, на то, что есть какие-то люди с другим настроем. Этот духовный строй можно оценить как неправильный, когда человек вот так вот критикует других. Вот. Но из-за этого, как бы, не знаю, там расстраиваться не надо. Ну, не хотят с тобой разговаривать, что ты не знаешь, что такое секулярный, но и слава Богу, есть люди, которые не знают этого слова, но живут по-христиански. Мы спасаемся-то ведь не от того, что знаем современную обществоведческую терминологию, а спасаются-то ведь люди по вере во Христа и каясь в грехах, участвуя в жизни церкви. Поэтому любить литургию можно без знания, что такое секулярный. Поэтому можно этому человеку сказать, что не надо самому вот тоже попадать вот в эти сети. То есть вот эта вот критика, что синагога, не синагога, это тоже часть осуждения вот этих людей. Мне вот больше нравится, знаете как, думать, что Церковь объединяет всех людей, но это так и есть, это основа, да, понимания вот земной природы церкви. Из чего она состоит? Она состоит из людей. И замечательно, когда люди приходят ко Христу, вот, но они же приходят с каким-то своим багажом, с какими-то своими особенностями, да, психологическими, духовными, телесными, культурными, социальными, образовательными, но все мы объединяемся во Христе. И поэтому думать так, что если кто-то там очень умный, как он себя считает, а умный человек себя не будет особо умным показывать, надо сказать, вот, и образованный человек не будет везде своим образованием махать, своим дипломом, так скажем, перед носом своих ближних. Вот настоящий вот интеллигентный человек и образованный, я думаю, не будет этим заниматься. Вот, потому что мы всегда найдем со всяким человеком основу для общения и понять, что такое за общение. Обязательно ходить друг к другу в гости. Общение, это даже мы настолько, наверное, стали плохо понимать это слово «общение». Ведь общение – это не когда мы балалакаем на всякие темы. Общение – это нас что-то общее. Нас что-то общее объединяет, обогащает. Мы чем-то не словами, не вербально можем делиться. Что-то нас объединяет. Допустим, богослужение. Когда рядом люди молятся, рядом люди идут к причастию, причащаются. Это и есть некое общее дело. Недаром литургия так и переводится с греческого как «общее дело». Понимаете? Вот она форма общения христиан. А мы сейчас начинаем, современные люди, понимать под общением как раз концерты, тусовки, там, не знаю, там, болтовню какую-то. Вот, наверное, если мы правильно будем понимать, что такое общение, тогда в наше общение настоящее христианское слово «секулярное» может и не попасть вообще. Вот, и не разделить человека, который может быть академиком и который быть дворником. Потому что они все во Христе одинаковы. Образование нас не делает ближе ко Христу светское, а отчасти даже ставит нас дальше даже от Христа, потому что премудрость века сего, она не дает мудрость Евангелия это понять.
То есть дедов и новобранцев в храме нет?
Мы все новобранцы. Мы все новобранцы, и священники современные, и прихожане современные. Мало из нас, кто жил реально в христианской среде с детства. Такие люди есть, но их мало. Таких мало. И поэтому мы приходим в церковь сейчас, люди, приходящие в церковь, это люди новобранцы, мы все новобранцы. Понимаете? Мы с нуля начинаем чему-то учиться. Для нас проблема то, что, допустим, для естественной христианской среды не проблема. Воспитание детей, например, вере. Понимаете? Вот мы все новоначальные люди на самом-то деле. Только есть новоначальные люди, которые это себе признают, свои незнания, да, и хотят учиться. А есть люди, которые в церкви видят какой-то такой, скажем, не богоспасаемый, скажем, организм, освящаемый Христом, а просто организацию, вот, которую вроде за нее болеют, но в то же время очень сильно критикуют. И такое тоже есть. Потом, скорее всего, человек вот на этих нарвался. Вот. Курятники там какие-то, да? Деды какие-то. Надо святых отцов учить, читать нам. Потому что вот можно быть дедом от православия, так скажем, да, вот в кавычках написано. Вот, а есть у нас духоносные отцы, которые действительно научат нас, что такое истинное православие, жизнь по-христиански.
Батюшка, прокомментируйте, пожалуйста, предложение, уже на полном серьезе подвигается. Надо выдавать лицензии на рождение ребенка. Сначала анализы, полное обследование с экспертизой в психдиспансере. А уж потом комиссия из врачей, учителей, уважаемых в обществе людей, которая дает лицензию. Эту лицензию в любой момент, чтобы можно было отобрать. А уже родившихся детей забрать и передать тем, у кого лицензия есть. Ну, как бы причина всего этого лицензирования – слишком много жестокости родителей по отношению к детям.
Это что, какая-то антиутопия?
Предложение, как вот с плохими родителями бороться, лицензировать рождение.
Подождите, откуда это взято?
Ну,
кто,
вот
кто придумал?
На либеральных, как я поняла, средства массовой информации вот выдвигают такое предложение.
Ну, либеральные средства массовой информации работают на своих хозяев. Работают на своих хозяев. Поэтому их задача очень проста. Разрушать традиционные ценности в обществе, сеять постмодернизм во всех его проявлениях современных. И они этим занимаются. То есть либеральные средства массовой информации – это вот такой рассадник современных либеральных антиценностей. Поэтому то, что они там в своих средствах массовой информации эти люди рассуждают, это все неправда.
Вот нам может это казаться дикостью, но поскольку появилось такое предложение, то, скорее всего, его будут продвигать. То есть говорить о том, что детей должны рожать только вот те люди, которые ответственно подходят к родительству, поэтому могут получить лицензию на рождение.
Да нет, это что-то, честно, не очень похоже на правду, хотя в нашей жизни чем неправдоподобнее, тем и действительностью это становится. Ну, конечно, это дикость. У каждого человека есть право там, заводить семью, рожать детей. Это право нам дал Господь. Оно в Конституции нас с вами закреплено, поэтому тут надо совершенно быть спокойным. То, что эти какие-то попытки ограничить свободу людей будут, они. И самое страшное, то, что как раз вот либеральные средства массовой информации пропагандируют как раз огромную несвободу. Огромную несвободу, потому что их задача очень простая. Их задача — нужно до конца доломать семью. Она и так надорвана. У нас, смотрите, в семье насколько мало идет общения. Особенно в городах вот люди живут, у них нет традиций уже. Не воспитывают детей, где воспитываются дети у нас, в телевизоре, на улице, среди друзей каких-то, в школе. И малый процент нахождения ребенка в своей семье. Почему столько вот проблем с наркоманией, да, вот с каким-то антисоциальным поведением детей? Это проблема как раз семьи, не жестокости. Если была строгость в семье, которую сейчас жестокостью-то называют, да, право родителей вразумить ребенка, наказать, ограничить, оно должно быть. И вот если сломать семью окончательно, и семья будет только средством биологического воспроизводства людей, тогда получается, что с человечеством произойдет огромная гуманитарная катастрофа. Но эта катастрофа нужна. Нужна для вот этих вот людей, потому что народ, который не воспитывается в ценностях традиционных, религиозных, просто традиционных ценности культуры. Такой народ очень легко или вымрет, или превратится в выродков. Так, с таким народом очень легко бороться. Понимаете? Ему нужно только искусственные хот-доги давать и какую-то порнографию, и он будет доволен, этот народ. Понимаете? Поэтому эта цель совершенно прямая. Это не цель защиты прав ребенка. Это цель разрушения семейных ценностей. Доломать, так скажем. Потому что у нас так в 20 веке нарушены были эти семейные ценности. Вот, бытом современного человека. Ведь мы с вами об этом говорили, давайте еще раз коснемся. Мы настолько отошли от естественного биологического цикла. Мы ложимся спать 12, а наши предки 100 лет, 200 лет назад называли это полночь уже, это была середина ночи. Знаете? Ложились спать люди там часов 9-8, там, когда стемнело. И вставали, да, там, часа в 4. А мы удивляемся, как в 4 часа встать? Так они не ложились в 12. Они жили естественно, они были и духовно, и телесно здоровы, в отличие от нас.
Духовника нет. Как можно правильно решить, куда поехать на праздники? Ну, я как поняла, имеется в виду праздники ближайший день народного единства, 4 ноября. Мне хочется и в Дивеево, и в Москву, а может, по местным монастырям Тарасково или Верхотурье. Можно ли в данном случае бросить что-то вроде жеребия? Или нельзя? Впрочем, если учесть, что из Верхотурья хотят сделать какую-то туристическую зону, то, наверное, имеет смысл поехать попрощаться со старым добрым Верхотурьем, пока его не закатали в стекло и бетон. А вообще, как делать выбор правильно?
На самом деле, это вопрос очень, на самом деле, сложный. Сложный он не технически, так скажем, а сложен в своей основе, в своей глубине. Конечно, вопрос таков, что мы не можем этому человеку, задающему этот вопрос, сказать, ты езжай туда или езжай туда. Это все-таки человек должен сам решить, да ведь? И тут духовник — это же не человек, который должен за нас решить, куда ехать, в Верхотурье или там в Меркушино, или в Москву. Тут вопрос какой? Вот если коснуться Верхотурья, то никто не собирается наверняка в бетон закатывать Верхотурье. Ведь Верхотурье ценно как раз тем, что в нем сохранился аромат города прошлого века. Позапрошлого, вернее, уже 18-го. Если Верхотурье заказать в бетон, то доехать имеет смысл только ради Семёна Верхотурского. Понимаете? Вот нам, допустим. Что нам? Бетона мало, стекла мало. Наверное, все-таки идея-то не в том, чтобы в бетоне все там все сделать, а попробовать реконструировать те памятники культуры, которые остались. А их осталось много. Вот. И поэтому, если ехать, то надо не прощаться с Верхотурьем, а тем более, если человек туда совсем не ездил, ему и прощаться-то не с чем. А, наверное, надо ехать, если паломничать человек хочет, надо ехать, наверное, в монастырь. да, если верх оттуда, там мужской, женский, храм там такие хорошие, прекрасные. Вот что касается этого глубокого вопроса о выборе воли Божьей, то, конечно, вот она, это автор пишет, о жребии, да, такой способ, конечно, существует. Мы его встречаем и в Ветхом Завете, и в житиях святых, и в опыте церкви. Когда, например, жребием избирается святейший патриарх Тихон, вот из претендентов было несколько претендентов, и было определено жребием, кому стать первосвятителем и взять такой тяжелый крест. Вот, поэтому в трудных каких-то ситуациях, конечно, наверняка это применимо, поскольку нигде не встречается как бы отвержение этого метода, а мы видим о нем свидетельство. Вот, и еще раз напомню, и в Ветхом Завете, и в практике, так скажем, церкви. Вот. Тут основа этого какая? Вот зачем люди бросают жребий? Для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы не сделать по своей воле. Потому что можно по своей воле сделать, Господь же дает нам свободу. Вот по своей воле сделал и натворил каких-то делов. А у человека, допустим, стоит выбор, что сделать. И вот он, допустим, бросает жребий с молитвой, допустим, с надеждой на Господа. И вот Господь определяет, допустим, святейшим патриархом быть святителем Тихоном, например, да, который сыграл важную роль в 20 веке в сохранении церкви и единства церкви и вере. Вот. Поэтому тут вот так, в принципе, это если человек искренне верит в это и с надеждой, с молитвой это делает, наверное, это допустимое дело.
Читаю Евангелие по вашему совету и уже не могу дня прожить без чтения. Как я раньше мог думать, что обойдусь без этого?
Читать Евангелие — это не наш с вами совет.
Это некоторые комментарии, видимо.
Это не наш с вами совет. Это совершенно обыкновенный совет церкви, знающий, что такое Священное Писание. Мы просто с вами свидетеля Игнатия начали читать, да ведь? Угу. Который говорит, как нужно читать Евангелие. Поэтому тут вопрос, как мы могли? Ну, так вот и можем мы жить без Бога, без молитвы, без всего. Потому что унываем, наверное. В страстях живем, поэтому можем. А когда человек начинает потихонечку и узнавать духовную литературу, и изучать Евангелие, учиться молиться, учиться каяться, участвовать в таинствах церкви, он начинает чувствовать жизнь и потом удивляется действительно, а почему раньше я этого не делал? Ну, почему не делал? Не дозрел, не понял, не делал. Поэтому дай Господь нам всем так научиться любить Евангелие, и молитву, и покаяние, и церковь.
Слышала ваш разговор про танцы, хочу поделиться своей проблемой. Моей дочери нет еще и 15, она пошла заниматься современными танцами. Тренер, молодой человек, все время твердит им, что нужно быть сексуальнее и раскрепощеннее. Когда прошу дочь быть поосторожнее с этим тренером, она смеется. «Ты что, мама, он же мальчиков любит». Чувствую, доведут все эти танцы до беды, а что делать, не знаю.
Ну, понятно, что, наверное, никаким там насилием это невозможно сделать. Тем более, нет еще 15, то есть 14, наверное, да? Но это уже такой возраст, когда дети уже, к сожалению, не слушаются родителей. Вот, но что может мать сделать в этом случае? Допустим, ребенок не слышит, нет силы в наших убеждениях, нам остается надежда на Бога. Но ведь никто не мешает молиться за ребенка. Молиться о том, чтобы Господь сохранил ее, вот сохранил ее душу в первую очередь, чтобы уберег от грехов, настроил ее душу на вере и покаянию. То есть это все же может мать делать. Вот и ждать какого-то, не знаю, может быть, случая, чтобы поговорить с дочерью. Ну и, наверное, мать должна каяться в том, что вот не удалось ей дочь воспитать в правильных ценностях. Наверное, это должно быть основой, вот основой общения с ребенком. Что мать должна каяться сама. Потому что если у нее дочь выбирает вот быть посексуальней, поразкрепощенней, это же вот в этот возраст как раз они уже это все не просто танцуют, они практикуют уже всю эту сексуальность, раскрепощенность. Вот поэтому это, почему так получилось? Почему 14-летняя девочка этим уже занимается вовсю и хочет раскрепощаться? Значит, у нее раньше это все в душе было. То есть, получается, мы упустили детей-то, ребенка-то. Поэтому вот этой женщине можно не негодовать как бы на современную культуру, хотя современная культура этого заслуживает, а, наверное, больше обратить внимание на себя, что все-таки 14 лет — это еще же не такой еще возраст большой, может, как-то покаявшись, эта мать правильно будет реагировать вот на эти поиски своей дочери. Я думаю, что правильно как? Не с гневом, а именно с попыткой рассуждения, с попыткой сочувствия, с молитвой как-то вот это все делать. То есть это такой крест, видимо, серьезный, родительский. Вот чего и хочется пожелать этой сестре терпения.
Исповедуюсь, но не причащаюсь. Исповедуюсь 2 раза в месяц, не причащался уже 3 месяца. Не благословляют батюшки, причем разные. То не вычитал каноны, то нет у меня слез, то не постился 3 дня. Это не страшно? Хотя мне уже тревожно, как будто лукавый не допускает до причастия. Я уж вроде все стараюсь выполнить как надо, но нет, опять что-то не так. Последний раз было, постился 1 день, а не 3. Никогда до этого со мной такого не было раньше.
То есть проблема какая? Человек хочет причаститься, а сталкивается с требованием выполнения внешних правил, правильно?
Ну, как я понимаю, да.
Да, он по какой-то причине не может это сделать. Вот чтобы такого не было, надо, чтобы человек был, ходил в один и тот же храм и стал действительно прихожанином. В чем преимущество, так скажем, прихожанина от человека, который тоже христианин, да, но ездит по разным храмам? Когда человек ходит в один и тот же храм, священник его узнает. Когда ты не знаешь человека, вот он пришел, и не знаешь, кто он такой. Наверное, естественным таким вопросом, а ты готовился, а как ты готовился, да? Вот, да, ты не постился, ну давай не попастись, поготовься, ты плохо подготовился. А когда человек уже постоянно ходит в храм, его уже знаешь, ты знаешь, допустим, что он не попастился по причине, допустим, болезни, да, или по причине того, что у него работа, или по причине того, что у него там, он там, не знаю, из командировки только что вернулся и так далее. То есть миллион, может быть, случаев. И тогда ты уже вникаешь не в то, что он попастился или не попастился, а кается он или нет. И тут, конечно, наличие слез, я не знаю, может, так понял брат этот вопрос, как бы, ну, вопрос священника, может быть, неправильно, потому что я первый раз слышу, что слезы должны быть на исповеди. Они ни о чем не говорят на самом деле. Очень часто бывает по-другому, когда человек дома готовится, очень сокрушается дома, пишет на листочке свои грехи, к исповеди подошел, у него такого нет. Впечатление. Но это же не значит, что он, ну, как бы духовно мертвым подошел. Просто вот этот вот процесс покаяния, он прошел там, дома, один на один с Господом. А завершиться он должен у аналоя. Понимаете? И поэтому человек очень часто к аналою приходит, особенно там, когда приход большой и очередь надо ждать, там уже не до слез точно. Когда 4 часа в очереди постоял, там уже плакать хочется по другим причинам. Вот. Поэтому тут, наверное, чего-то, может, брат не понял. Поэтому вот рекомендация ему такая. Надо ходить в один храм и спокойно узнать те традиции этого храма, их соблюдать. Если есть какие-то обстоятельства, которые мешают ему правильно подготовиться, ну, так классически, так скажем, подготовиться, надо подойти к священнику и не бояться этого и попробовать выяснить вот этот вопрос. Вот и все. Все очень просто. Потому что когда мы это в жизни с этим сталкиваемся, мы все равно решаем этот вопрос. Потому что действительно бывает многодетная мать, там, больной человек, ухаживает за другим, там, ездит там куда-то из-за города, куда-то откуда-то приехали люди, еще что-нибудь такое. Миллион причин, еще раз скажу. Ведь вот эта вот классическая форма подготовки – это только схема, которой мы должны придерживаться, но не забывать с этой схемы видеть человека. Понимаете? Поэтому, когда человек, допустим, один день попросился, он смог один день. Да, слава Богу, что хоть этот день смог. И потом одно дело, допустим, постоянный прихожанин, да, а другое дело там человек, который раз там в 5 лет пришел исповедаться, причаться. Тоже разные вещи, разные подходы. Вот, поэтому вот мне хочется брату этому такое порекомендовать. Если он хочет часто причащаться, в каком-то храме, допустим, нет такой традиции, значит, он должен найти храм, где часто причастие проповедуется, и не иметь уже таких проблем, как здесь. Стать там прихожанином, пусть даже нужно через весь город проехать. Ничего страшного. Это будет паломничество маленькое, еженедельное.
А много есть людей, которые по разным храмам ходят? То есть, как бы, допустим, эту неделю удобно туда пойти, в другой храм. Это плохо, да?
Ну, мне кажется, что это несерьезно вообще. Вот такое гостевание постоянно. Сегодня я гостю Пети, завтра гостю Маши. Где-то же дом-то у тебя должен быть. Я понимаю, там на престольный праздник съездили, да, там к святыням съездили. И я вовсе не ревную, когда, допустим, наши прихожане, ну, кто-то из прихожан там поехал там паломничать там, по храмам города, там, да, или там святыню привезли. Да слава Богу, общения должно быть. опять то правильное молитвенное общение, там или какие-то обстоятельства, что надо там причаститься в другом храме, да пожалуйста, нет вопросов. Но когда человек не прикреплен никуда фактически, да, у него корешков нет, и он постоянно как перейти какие-то поля где-то катается, и такой человек, к сожалению, постоянно начинает попадать на проблемы какие-нибудь, сталкиваться с проблемами, понимаете, с какими-то сложностями. Там то ему сказали, тут так не приняли, тут то не так. Ну, понятное дело, если ты не имеешь своего дома и гостишь постоянно, тебе будут везде пинать. Да ведь? Ну вот и все. Надо дом свой найти, свой домик, так скажем, в церкви. И все, и там обосноваться. А оттуда уже ездить в гости. Приехал и говоришь, я прихожанин такого-то храма, я регулярно исповедуюсь, причащаюсь, разрешите вас исповедоваться? Батюшка скажет, конечно, пожалуйста. И никаких вопросов не задаст, потому что он поймет, что ты человек не просто, так скажем, шатун такой, а с корешками человек. Вот, приехал в гости. Очень замечательно, я таких очень, я как люблю, так скажем. Когда приезжают, говорят, мы из такого-то храма. Замечательно, давайте помолимся вместе. Он говорит, а ты из какого храма? Ну, я вот там хожу, тут хожу, это понятно, все это значит. Там не понравилось батюшка такой, тут не понравилось пение такое. У нас тоже что-то не понравилось там, и все, и вот человек уходит. Это признак нездоровый, мне кажется. Община – это семья. Ты должен эту семью вжиться или в другую найти, где тебе комфортнее, лучше, удобней. Вот. Но жить, принимая там немощи друг друга, там, часть любить прихожан других, принимать священника, его немощи и так далее.
А выбор чаще всего должен, как по традиции, быть тот храм, который ближе, да?
Начинать можно с этого, да. Но не обязательно. Знаете, вот есть такой закон в астрономии, что прямой путь не самый ближний в звездах там, в космосе. Поэтому не обязательно бывает так, что рядом стоящий храм, он будет твой приходской. Хотя это идеально, что меньше времени на дорогу тратится и так далее. Но люди бывают, находятся в поиске действительно в каких-то более, допустим, там другого подхода или пения там, или священник какой-то там привлекательный им нужен, там хорошо говорящий там, или так, ну, выглядящий там, или еще что-то, или духовно там богатый там. Вот он ищет, поэтому имеет полное право. Там кому-то нужен, кто-то любит, допустим, на архиерейские службы ездить, в Троицкий, допустим, собор. Пожалуйста, имеет полное право. Вот поэтому все хорошо. Вот этот вот выбор, он дает, кстати, очень большую возможность. Возможность человеку действительно правильно духовно развиваться. Там, где ему нравится. Ну или вообще жить, так скажем, вот духовной жизнью там, где ему нравится. Потому что если мы всех закрепим вот за приходом, да, вот кто в околотке здесь живет, все ходите. Я лично буду первый против. Первый против, потому что я знаю, что здесь живут люди, которые не уживутся со мной, например. Но они спокойно уживаются в соседнем приходе. И слава Богу.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.